Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
Не один год Кирилл Варьяж потратил на учебу, стал виолончелистом, преданным делу профессионалом и хорошим оркестрантом. Но оркестр – это одна большая семья, отдельный голос там и не различишь. А всегда хотелось большего, чтобы слушали и слышали только тебя. Уйти из коллектива мирового уровня в сольную карьеру – все равно, что шагнуть в пустоту. Пугала неизвестность, конкуренция, да и ответственность на соло-музыканте совсем другая. Кирилл Варьяж знал, предполагал, будет непросто, но пошел за сердцем, за мечтой, и сегодня сцена и внимание зрителя принадлежат только ему и его виолончели. Как он этого добился? С вами я, Яна Ермакова, это программа «Дело во мне», и сегодня говорим о жизненной философии, об окружении и о том, как стать нужным и интересным для себя и окружающих. Мой гость – виолончелист Кирилл Варьяж.
Как сегодня вы себя определяете? Вот в этой жизни вы кто?
Идущий к самореализации человека. И в этом, наверное, есть определенный кайф, потому что ты понимаешь, что такое для тебя реализация, твоя собственная. Ну и плюс то, что у меня есть хорошие друзья, есть мои родные, которые меня поддерживают. Это дорого стоит.
В чем самореализация должна выражаться? Вы же наверняка знаете, к чему вы идете. Точку А поняли, точка Б какая?
Точка Б – это возможность реализовывать свои идеи, свою жизненную философию для тех людей, для которых ты это делаешь. Потому что, конечно, я как артист это делаю не только для себя, а и для тех людей, которые приходят послушать мои концерты.
А жизненная философия, она в чем заключается?
А вот это очень сложный вопрос. Потому что у каждого своя жизненная философия. У меня моя жизненная философия заключается в пропаганде так называемой старой школы. Пусть это, может быть, звучит довольно странно для большого круга слушателей, но дело в том, что в истории исполнения музыки было две школы. Сейчас можно сказать, что это современная школа, в которой играет, скажем так, 99% музыкантов. Есть так называемая старая школа. Несмотря на то, что она вроде как в сознании покрыта пылью, это школа, в которой играли Паганини, играл Лист, играл Шопен. И, как это ни странно, по результатам 20 века эта школа довольно сильно пострадала, серьезно. И я занимаюсь ее восстановлением.
Насколько у вас это получается и кому это нужно сегодня?
У меня это получается, несомненно. Я очень этому рад, и я это вижу не только на себе, но и на своих учениках. А нужно, потому что там вообще все другое. Там физика в понятии, как науки, она другая. Там совершенно другие принципы. И самое важное в этой школе – то, что человек может донести другим людям то, что он чувствует, и то, что он хочет сказать. В современной школе это одна из основных проблем.
А что вы хотите сказать? Наверное же, у вас тоже есть ответ на этот вопрос.
На этот вопрос у меня есть ответ. Давайте мы возьмем двух актеров. Один актер начинает проговаривать текст, и вы понимаете, что это совсем неинтересно.
«Не верю», сказал бы Станиславский, да?
Примерно так, да. И есть второй актер, который вроде особенно ничего не говорит. Он не повышает тон, он не рвет, грубо говоря, на себе рубашку. И вы все понимаете, что он говорит. Каждая его интонация вам близка, предсказуема, понятна. И вы получаете от этого удовольствие. И он, говоря в полголоса, говорит очень выразительно.
Там есть какой-то посыл, какой-то, не знаю, месседж, вот, учитывая все те события, которые сегодня происходят? Или музыка, она вне того, что творится за рамками концертного зала, за рамками репетиционного зала?
Тут довольно грустная ситуация и смешная одновременно. Потому что, конечно, музыка является отражением того, что происходит в окружающем мире. И, собственно, это, наверное, зеркало. Но, как любое искусство, не может повлиять на те события, которые происходят в мире. Вот, к сожалению, у нас есть постоянная надежда, что, ну вот, если мы поставим такой спектакль в театре, он повлияет как-то на сознание общества, что если выйдет такая книжка, она повлияет как-то на сознание общества. Нет, к сожалению, не повлияет. Вот надо это понять и отпустить.
А тяжело с этим ощущением, осознанием, что не повлияет выступать и нести в массы то, в общем, чему всю жизнь учился?
Нет, потому что задачи другие. Моя задача одна из – сделать мир лучше. Но я не ставлю себе задачу сделать весь мир лучше. Я ставлю себе задачу сделать мир лучше в 5 сантиметрах от меня. Вот я себе поставил задачу, которую, по моему мнению, я могу выполнить. Я не буду стремиться переделывать общество целиком. Но если я хоть одного человека смогу убедить, что он может стать с моей помощью в том числе лучше, будет прям здорово.
А как, в принципе, музыка появилась в вашей жизни? В какое время, в каком возрасте, как все это было?
Это было стандартно, потому что в музыку меня отдала мама, ну, собственно, мои родители. Я начал учиться там в музыкальной школе. Сначала 2 года на фортепиано, потом я поступил на виолончель. Но решение о том, что я буду профессиональным музыкантом, я принял довольно рано, в 12 лет. Это мое счастье. Потому что я знаю, как мучаются ребята, которые заканчивают школу общеобразовательную. Да даже те ребята, которые заканчивают университет, не всегда определяются с профессией. Поэтому я считаю, что мне прям очень повезло, что я так определился сразу.
А вы никогда не хотели бросить? Это же адский труд. Вот пока Нет. ты прошел все эти круги ада, пока ты стал музыкантом.
Нет. Я проходил все круги ада. Просто вот все, что только возможно, я прошел. И у меня никогда не было желания бросить. Чувства такие периодически возникали на 1-2 дня. Ну, там, не знаю, раз в 10 лет. Когда особые неудачи какие-то. Конечно, ты себе задаешь вопрос, ну, если ты такой бездарь, ну, зачем ты вообще этим занимаешься, да? Потом ты берешь в руки инструмент и все. Человек, особенно болезненный, это когда человек, которого ты очень уважаешь, тебе говорит, что ты вообще ни на что не годен. А такое в нашей профессии бывает сплошь и рядом. Потому что наша профессия, она очень близка к спорту, к балету и к гимнастике. А вы знаете, что какие системы жесткие существуют в этих профессиях.
Там, ну, там людей ломают.
Да. И в музыке я видел невероятное количество сломанных людей. Это правда.
Ну, а как получается, их сломали, но они все равно блистают на сценах, все равно идут по этому пути.
Нет, 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 нет. Тех, кого сломали, они на сценах не блистают. В лучшем случае они становятся оркестровыми музыкантами. Огромное количество из них спиваются, становятся наркоманами, потому что не могут справиться вот с этим когнитивным диссонансом между уровнем своего таланта, а они реально талантливые люди, и тем, в какие обстоятельства они попали. Поэтому одна из защитных реакций, кстати, людей творческих, а я думаю, что, кстати, и не только творческих, вообще, в принципе, людей, это остаться на каком-то определенном уровне своего развития. Чаще всего это происходит, когда человек остается на уровне развития, там, не знаю, 17-20 лет. Когда вроде как уже вошел во взрослую жизнь, но игрушки еще не забросил. Поэтому ему так интересно, например, играть там в телефоне в разные игры, которые не интересуются своей профессией. Вот они получили какой-то определенный уровень. И, в принципе, им этого достаточно для того, чтобы получать деньги, работать в каком-нибудь офисе, в какой-нибудь компании. Ну и все. И спасибо.
А сколько вы сегодня уделяете времени своей профессии?
Все. Понимаете, дело в том, что занятие своим делом не включает в себя только, например, игру на инструменте. Я думаю об этом и занимаюсь этим 24 часа в сутки в совершенно разных областях. И в плане менеджмента, и в плане того, что мне надо продумать произведение. Об этом я думаю вообще все время. И даже ночью, когда сплю. Правда, я проигрываю, у меня музыка в голове постоянно звучит. Это нормальное мое состояние. И не только у меня. Я знаю огромное количество таких людей.
Как находиться рядом с таким человеком творческим? Ваше окружение? Оно какое? Оно тоже должно что-то понимать в музыке, разделять ваши какие-то пристрастия музыкальные. Должны же быть какие-то точки соприкосновения. Потому что людям творческим, наверное, очень сложно с, ну, условно говоря, с физиками.
С физиками нет. Я даже знаю, что есть смешанные браки. Здесь вопрос, на самом деле, в другом, и он более глобальный. Он не относится только к музыкантам, или только к художникам, или вообще к людям творческих профессий. Уровень развития должен соответствовать обоим собеседникам. Он должен быть примерно одинаковый, либо один из собеседников должен понимать, что он может что-то взять новое, чему-то научиться у второго. Только тогда это начинает работать. Если встречаются два человека разных интеллектуальных уровней или уровней культурных уровней, то, конечно, им друг с другом неинтересно. Это вызывает конфликт.
А как вы понимаете, что вот встретился ваш человек или он интересный, близкий?
Как у всех нормальных людей, когда разговаривать начинаете.
Ну, кто-то задает вопрос, чей Крым, и там сразу понятно, вы в одну сторону смотрите или в разные.
Ну, одним Крымом мы давайте не будем ограничиваться. Нет, это, конечно, возникает...
Ну, это очень утрированный пример,
Это уровень ваших знаний, потому что вы можете знать только в своей профессии, а можете знать, кто такой был Караваджо, кто такой был Ландау. И с вами интересно разговаривать не только о Моцарте, но еще о ком-то другом. Я это имею в виду, общий уровень какой-то эрудированности. Что касается, например, музыкантов, там все еще интереснее происходит, потому что мы, например, можем проговорить за обедом довольно долго, и нам прям будет интересно. Тут мы берем в руки инструменты, и выясняется, что мы абсолютно разные. И вот тут вот все влезает прямо наружу, потому что и вроде и человек интересный, а играем мы совершенно по-другому, и мы в этом не соприкасаемся абсолютно.
Ну как, разная школа или разное отношение к ремеслу?
Разная философия. Философия восприятия окружающего мира. То есть... Грубо говоря, мы владеем одной и той же информацией, а используем ее по-разному и трактуем ее по-разному абсолютно.
Ну, люди вашей профессии часто говорят о том, что в какой-то момент это перерастает в ремесло, в какую-то очень такую рутину, привычную, понятную, и туда уже души столько не вкладываешь, как, может быть, на старте, что и понятно, наверное,
да,
отчасти.
Я много раз об этом слышал, я могу им только посочувствовать. Это не касается только музыкантов, это касается вообще всех людей, которые что-то пытаются сделать на свое развитие, да, в своем деле. Это может быть компьютерщик, это может быть издатель, это может быть кто угодно. И можно только посочувствовать, потому что, конечно, ни в коем случае нельзя превращать в рутину то, чем ты любишь заниматься. Это не должно быть так. Лучше без денег это делать, чем превращать это в какое-то непонятное зарабатывание денег, непонятно для чего. Зачем тогда жить?
Но вы себя в другой профессии не представляете.
Да вы не представляете, какое количество профессий я перепробовал. Здесь вопрос не то, что представлять. Все люди себя в чем-то представляют. Кто-то, работая обычным бухгалтером в офисе, представляет себя гениальным мебельщиком. А кто-то, не знаю, создавая картины, еще плюс себя представляет, что он вообще неплохо был, наверное, мог вести бутик женского нижнего белья. Есть вопрос в другом. А вы попробовали? Конечно, вы должны обязательно попробовать. Обязательно. Неплохое, потому что у молодежи часто бывает такое мнение, что надо обязательно в жизни попробовать все. Наркотики, там, не знаю, грибы, там, покурить, напиться. Вот все надо попробовать. Я вот как раз думаю, что не все надо пробовать. А вот то, что может вам помочь даже дальше развиваться, стать лучше, конечно, надо пробовать.
А кто так вот может надоумить на то, чтобы что-то попробовать? Это окружение, которое тоже тебя формирует, отчасти тебе какое-то зерно разума в тебя тоже закидывает, и ты потом думаешь, а почему бы нет? Вот нужно присмотреться к тому, что мне сказали.
Вы знаете, это вообще непростой, это оказывается, вопрос. Потому что, с одной стороны, я должен был бы ответить вам «да». Конечно, там надо сориентироваться на тех людей, которые вас на что-то надоумили. Происходит ровно обратная вещь. Потому что как только вам люди начинают что-то советовать, у вас происходит сеанс отторжения чужого мнения. И все решения вы принимаете сами. Мало того, сейчас у нас не 19 век. У нас такое количество информации, которое возникает, пропадает или проносится мимо нас, что нам, в принципе, чужое мнение не нужно. Нам нужно свое мнение иметь. И вот в этом самая большая проблема, потому что на огромное количество вещей мы своего мнения просто не имеем. Или иногда нам кажется, что мы имеем свое мнение. Но когда мы начинаем копать, выясняется, что на самом деле нет. Да пусть оно будет неправильное, но это ваше. Я как музыкант вам могу сказать так, что я слышал очень много советов по поводу того, что и как мне надо делать в моей профессии. Вот я играю на виолончели, ты должен эту фразу сыграть так, ты должен это произведение сыграть так, а инструмент ты должен держать так, а на сцене ты должен вот этим заниматься. Это происходит ровно до того момента, когда вот ты сам не оказываешься на сцене. Потому что выясняется, что все эти люди, которые тебе что-то советовали, они сидят в зале, они где-то дома своими делами занимаются. Они не на сцене рядом с тобой. А на сцене рядом с тобой только ты. И в жизни вот так вот постоянно и происходит. Потому что тебе советуют, а делаешь-то ты сам один, и за это ты отвечаешь один. И вот это вот надо понимать, что ответственность за свои поступки несешь только ты один. Никто больше. А все остальные стоят в стороне. Кто-то с попкорном, кто-то с колой. И прекрасненько смотрят на тебя, как на фильм. Вот, а что будет дальше? А что будет дальше, решаешь только ты.
А вы знаете, что будет дальше?
Нет, и никто не знает. Единственное, что вы можете захотеть чего-то, что будет с вами дальше, и сделать для этого все, что в ваших силах, чтобы было дальше именно так, как вам надо, а не другим.
Но когда я спросила, кто вы сегодня, вы сказали, что вы идущий. Как долго можно идти в сторону понимания, кто я, саморазвитие, самоопределение?
Всю жизнь. Это один из немногих случаев, когда не надо ждать результата. Ты просто хочешь стать лучше. Вопрос, почему ты хочешь стать лучше? Потому что просто так сказать «я хочу стать лучше» – это никому не надо, и даже вам. А если вы понимаете, что вы хотите стать лучше, потому что людям, которые вас окружают, тоже станет лучше. Потому что если вы будете знать не один русский язык, а, скажем, два иностранных языка помимо русского – это значит, что люди, которых вы знаете, французы или немцы, смогут с вами общаться на своем языке, им от этого будет комфортнее. Если вы сможете играть на сцене понятно для слушателей, они тоже будут испытывать от этого удовольствие, потому что они будут понимать, что вы делаете и зачем вы это делаете. Собственно, в этом является цель ваша. Но вы никогда не станете самым хорошим. Да это и не надо, слава тебе, Господи. Это мы же все комплексы из недостатков и достоинств. Именно этим мы интересны окружающему миру.
Ну, в детстве-то наоборот, вот детей, кто в музыкальной школе накачивает, что ты должен стать лучшим, ты должен. Вот смотри, с тобой рядом там 10 человек в группе, но ты должен стать лучшим. Да,
а потом, когда мы становимся достаточно взрослыми, мы вдруг начинаем понимать, что мы никому ничего не должны. И никто нам ничего не должен. Мне кажется, что огромной массе людей, тех особенно, которые в малолетстве были успешны, потому что их поддерживали взрослые, говорили, какие они талантливые, а потом вдруг что-то ломалось. И человек это успешно терял. Это, знаете, это можно сравнить, например, там, с мальчиком, у которого фантастический голос. Он поет, а потом этот голос вдруг ломается. И он становится никому не нужен, да? И оказывается, что никто ему ничего не должен. А он, оказывается, должен всем. Почему? Да никто никому ничего не должен. И вы никому ничего не должны. Здесь надо понимать вам, что нужно. Что вы хотите в этой жизни получить от самого себя и от людей, которые вас окружают. Если вы хотите получить что-то хорошее, так делайте для этого что-нибудь. А если вам все равно, так всем остальным будет все равно. И, конечно, ни в коем случае нельзя себе задавать вопрос, да кому я нужен. Это одно из очень серьезных препятствий для вашего развития. Никому вы не нужны. А вопрос, кто нужен и что нужно вам. И это вот важно. Потому что как только вам будет что-нибудь нужно, вы тут же становитесь нужны кому-то еще. Если вам не нужно, то и вы не нужны. И работает это также и наоборот.
Но если человек молодой выпускается сегодня из консерватории и думает, что мне нужна музыка, и вот сейчас зарабатывать деньги, может ли он быть уверен, что музыкой он себе обеспечит достойную жизнь? Все же сейчас в любой профессии об этом думают.
Да, в любой. И это не только музыкантов касается. А здесь, вы знаете, здесь очень смешно. Да, потому что, а что такое достойная жизнь?
Ну, закрытие базовых потребностей, я в это вкладываю.
Не-не-не-не-не-не-не. И тут, ну, опять, сначала мы с вами должны договориться о критериях, да, о каких-то понятиях. Что такое достойная жизнь? Что такое базовые потребности? Я абсолютно уверен, что у нас, даже вот мы с вами рядом сидим, разные базовые потребности.
Ну, давайте за определение возьмем пирамиду Маслоу. Это плюс-минус вот нас уравняет в наших мнениях.
Да и то... А почему? А при чем здесь эта пирамида?
Предложить свою классификацию.
Классификация. Достойная жизнь, она складывается не только из куска хлеба. Понимаете, достойная жизнь – это же комплекс целый. Это достойное отношение с людьми, которых вы уважаете. Это возможность общаться с кем тебе нравится, с кем тебе удобно, комфортно, и с кем ты испытываешь возможность общаться. Иметь заработок на кусок хлеба. Вопрос в том, что у одного человека этот кусок хлеба должен быть с красной икрой, а у второго просто кусок хлеба, ему этого достаточно. А у третьего ему вообще этого куска хлеба не надо. Ему и так все хорошо. И по поводу базовых потребностей, недавно было очень смешное исследование, значит, базовые потребности. Люди досчитали, значит, что да, человеку, в принципе, ну, с его совершеннолетия нужно 250 миллионов долларов. Я вылез глаза на лоб, я себя спросил, а что так много-то? А они там насчитали, там с яхтами, со всеми камердинерами, значит, это житье там в любой столице мира, в любую возможность там купить любой дом. Ну, понятно, тогда базовые потребности. У меня, например, такого не надо набора, да.
Ну, надо, не надо, но смотрите, у вас же вся жизнь прошла в концертах, и вы тоже объездили на практически весь мир.
Так вот, для меня вот это важно. Для меня важны люди, которые меня окружают, которых я могу поддержать, и которые меня могут поддержать, когда мне это надо. Возможность играть в тех местах, в которых я хочу играть, с теми музыкантами, с которыми я хочу играть. Я к этому стремлюсь. А заработки – это деньги, это вообще инструмент для того, чтобы вы могли их использовать для воплощения своих вот этих вот потребностей. А потом, когда вы точно знаете, чего вы хотите, у вас деньги обязательно появятся на это. Вы хотите дом купить? Если вы четко понимаете, какой дом где, и вы не просто сидите и мечтаете, как это, визуализация это называется?
Да, очень модное распространенное слово.
Модно, вы визуализируете, даже себе можете нарисовать целую картину с этим домом, но вы ничего больше для этого не сделали, да? В плане того, чтобы найти ресурсы какие-то, для того, чтобы эти инструменты, в том числе деньги, для у вас там появились. Не будет у вас никакого дома. И это одно из простых правил менеджмента. Если вы поставили себе какую-то задачу, то для воплощения этой задачи надо бить из всех орудий, которые у вас только есть. Если вы используете только одну пушку, это не будет работать. И ваша задача провалится нафиг ко всем чертям.
То есть вы не только используете одну виолончель?
Да нет, конечно. Если бы я, думая о том, что я хочу сыграть концерт в малой гильдии, сидел бы просто 24 часа в сутки занимался, у меня бы не было концерта в малой гильдии, потому что для концерта в малой гильдии хотя бы надо набрать номер администратора зала.
Спросить, задать, ждут ли они вас там.
Да, и спросите их вообще, можно ли у вас сыграть. Я уже не говорю обо всем остальном. Да, вот это и называется артиллерия. То есть все ваши ресурсы надо использовать для воплощения и не задумываться о том, какой это ресурс там годится, какой-то не годится, это не вам решать. Это наверху решат, что там годится, что не годится. Есть у вас возможность это использовать? Надо это использовать.
Что из таких необычных рычагов вы использовали, что принесло результат?
Ничего. Ни одного необычного рычага. Все абсолютно стандартно, до безобразия. Это тоже было для меня открытие. Я думал, должно произойти какое-то чудо. Так вот, интересно, что чудо – это подготовленная работа до.
Вы, может, не случайный быть... человек, не случайный разговор.
Нет? Ничего в нашей жизни случайного не бывает. Это все подготовленные ситуации. Значит, вы просто не осознали, не поняли, что если этот человек у вас вдруг случайно появился в жизни, вы до этого проделали определенную работу. И вы сложили так обстоятельства. Потому что, вы знаете, есть такое вот мнение у людей... Это разные тоже философии жизненные, да, что у человека есть судьба. Многие судьбу воспринимают как рок, неотвратимый, и ничего сделать нельзя. Я не являюсь адептом этой идеи. Более того, я вот считаю, например, что Адольф Гитлер, который стал одним из величайших зол в нашем мире и в нашей истории, вполне мог быть, например, хорошим художником. Он на самом деле и был хорошим художником, если бы кто-нибудь не сказал, что он бездарь. Вот это вот та самая ситуация, когда чужое мнение сломало человека, и он резко развернулся в другую сторону. И чем это закончилось, да? А его это сломало, и он стал адептом зла.
А есть у вас какой-то такой вот внутренний план в голове, что хочется успеть за свою жизнь сделать?
Нет, потому что тут же возникает антипод, я ничего не успеваю. У меня есть только одно желание, опять-таки, это процесс. Это не результат, да? Сделать что-то немножко лучше, если я могу это сделать. Сделать себя немножко лучше. Настолько, насколько я в ресурсе это сделать. Это вот то, зачем я живу. Все. Если будет немножко лучше, отлично. И вы знаете, я доволен только одним, что, конечно, я за последние 6-7 лет я очень сильно изменился. И мне это нравится. Я стал просто другим человеком.
А окружение поняло ваши трансформации? Приняли они вас нового? Потому что же бывает так, что человек меняется, и фактически уже и окружение меняется.
Конечно. Конечно. И здорово, и хорошо. И так оно и должно быть. Кто-то уходит, кто-то приходит новый. Надо уметь отпускать этих людей, которые уходят. То, что это, если покопаться, всегда есть серьезные причины.
Появляется чувство пустоты, что человек ушел, а в принципе жалко, что ушел.
Если появляется чувство пустоты, значит, вы недостаточно сделали для того, чтобы у вас пустоты не было. А у меня, когда у меня развалился первый брак, была одна очень серьезная проблема. Дело в том, что музыканты, они как в своем маленьком мирке живут, и этот мир очень закрытый, они как в коконе. И я как раз оказался в такой ситуации, когда ты вдруг в коконе, а общаться тебе не с кем, потому что вакуум образовался. И я искусственно начал создавать такие ситуации, чтобы открыться миру, общаться с людьми других профессий, куда-то ходить, не только в концертные залы. Но еще, может быть, там какой-нибудь, я не знаю, клуб, послушать джаз, рок. То есть то, что не относилось к моему именно узкому музыкальному миру. И мне это очень сильно помогло потом в жизни. Поэтому вакуум мы создаем мы сами. И также мы сами можем от него избавиться. Вообще в этой жизни все зависит только от нас. Надеяться не на кого. Да и не надо, зачем. Мы достаточно сильны. Если хотим.
Ну, хороший вопрос сейчас вспомнился. В чем сила? Но, наверное, вы на него уже ответили.
Сила в том, что человек должен уметь брать на себя ответственность. А ответственность приходит, когда ты принимаешь определенные решения. И мы с вами говорили об этом, да, что решения человек должен уметь принимать не глобальные, а каждодневные. И они должны быть осознанные. Если вы захотели учить язык, это должно быть ваше решение. Не потому, что вы этого хотите, а потому, что вы это решили. Вы поняли, для чего это вам надо. И вы готовы задействовать все свои ресурсы на протяжении определенного количества времени. И только тогда принять решение, нужно это вам. Хотите вы дальше этим заниматься или нет.
Но видите ли вы, что часть общества инфантильна довольно-таки. Их, может быть, не научили принимать решения. Может быть, они сами не хотят, потому что так удобно.
Знаете, какое количество людей от населения делает революцию? 3%.
И столько же процентов становятся успешными бизнесменами и богатыми людьми.
Да, да, именно так. Богатство – это вообще...
Состоятельно, давайте поправимся.
Состоятельность,
наверное.
Да, наверное, потому что состоятельность – это, конечно, не только деньги и не только социальный статус.
Говорят же, состоятельный и состоявшийся, да, как так в связке обычно бывает.
Именно состоявшийся, да, потому что, на самом деле, я знаю, есть люди вполне себе состоявшиеся, это такой middle class и все, и прекрасно они себя чувствуют. Зачем им эти замки? Им за ними ухаживать еще надо. Пойди попробуй, это главная боль еще та. Яхту иметь, да, мало того, что вы на этой яхте появитесь сразу в год, да еще ее и содержать надо. Кому? Это не всем далеко надо. Ну, можно там потратиться, арендовать эту яхту на 3 дня. Мне это вполне будет достаточно на всю оставшуюся жизнь.
Ну, а какие у вас такие вот игрушечки для души, такая вот отдушина? Это машины, это, не знаю, часы. Ну, вот что такого, чему вы больше внимания уделяете в своей жизни, чем каким-то остальным вещам?
Изучение языков. И сейчас это одна из моих проблем – это чтение литературы. то, от чего я в силу многих обстоятельств, потому что мне просто не хватало ни времени, не было душевных ресурсов, отошел. Я раньше очень много читал. Потом был период, когда я вообще перестал читать. И вот сейчас я хотел бы к этому вернуться, потому что литература, если ее не читать, она начинает мстить.
А как?
Вашей безграмотностью, вашей отсутствием культуры, вашей неэрудированностью. Потому что хорошая литература, она часто содержит ответы на многие ваши вопросы. Именно этим она интересна.
Ну, вы же, наверное, встречаете даже в своей сфере каких-то молодых ребят, которые безумно талантливы. И вы же не задаете им вопрос, что они прочитали из литературы. Вы просто, может быть, преклоняйтесь в каком-то таком профессиональном смысле перед тем, что они делают, как они по-новому смотрят на музыку, на что-то.
Нет, чудес не бывает. Все люди, которые классно играют, они очень эрудированные, имеют очень высокий культурный уровень. И знают огромное количество интересных вещей, помимо того, что они умеют играть на инструменте. Это не бывает оторвано от одного. Не может быть физик-ядерщик классным физиком-ядерщиком, если он не читал Гомера, если он не знает, кто такой Теренций, если он не ходил на оперу Тоска, ну, не может. Может быть, кому-то и хотелось бы, а с другой стороны, ну, это же дико скучно. Быть только физиком-ядерщиком и знать, как там, в каком порядке сталкиваются ядра, и все.
Ну, это должно как-то быть вот интересно, от души это должно быть, потому что если человек вдруг решил, что он хочет стать интеллектуалом, хочет разбираться чуть-чуть во всем, хочет прочитать всю мировую классику, а ему это не очень близко, но да почему, вроде как надо.
Почему вы считаете, что человек вообще решает быть интеллектуалом? Да никто из них не решает быть интеллектуалом. У них просто это нормальная, естественная потребность. Потому что, понимаете, если вы не обладаете определенным культурным уровнем или и уровнем эрудиции, ну и вокруг вас будут соответствующие люди, среда, она как бы под вас подстраивается. И, ну, это как бы улица с двухсторонним движением. Ну, так же, как в семье. Если жена занимается только домохозяйством, только домом, и вроде это оправдание для нее хорошее, а вот она занимается детьми, она всю жизнь проработала, все классно, а мужик, значит, он там бегает, зарабатывает, ну, плюс к этому он еще там огромное количество всего читает, там еще развивается, и вот уровень их развития начинает постепенно сильно различаться. Вы сами понимаете, к чему это приводит. Это однозначно так по-другому просто не бывает. Значит, потому что семья – это вообще это работа. Это работа над собой, и это постоянная работа над отношениями в паре, как минимум со своей второй половиной. Да это и то же самое в жизни. Потому что это, да, вы должны работать над собой. Потому что человек никогда не находится в среднем состоянии. Он находится всегда только в двух состояниях. Либо он развивается, либо он деградирует. И большая ошибка считать, что можно остановиться. Кстати, это уже в литературе-то описано, если уже по поводу литературы. Вы помните Фауста Гёте? Там же как бы было предложение остановись мгновение, и все закончится. Ну, он и сказал остановись мгновение. Чем это все закончилось?
Ну, ведь иногда хочется какие-то мгновения остановить. Ну, вот сейчас заката у нас нет, но если бы был закат, то, наверное, бы возникла такая мысль, чтобы на какое-то время пусть вот эта это картинка бы зависла.
Это наше эмоциональное желание. Но через 5 минут у вас это желание пропадет, потому что...
Закат надоест.
Просто вот именно. Вот. Это наше эмоциональное. Конечно, человек хочет, да, пребывать в постоянном состоянии счастья. Но проблема в том, что как только он будет пребывать в состоянии счастья, он тут же станет недоволен, что он пребывает...
Маловато,
да,
счастья.
Да. Либо маловато счастья, либо что-то уже начинает мешать, а он начнет себе задавать вопрос, а что такое несчастье тогда. Да это тоже хорошо, но состояние счастья, оно как раз... Это что-то нестандартное, что не длится, слава богу, вечно. Нормально, хорошо.
Но Напомню, виолончелист Кирилл Варьяж был гостем программы «Дело во мне». И наше счастье, что мы можем услышать его на латвийских площадках в том числе. На этом я, Яна Ермакова, на сегодня с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.